Я вас категорически приветствую. Сегодня в нашем выпуске самые бодрые темы из последних, ну, надеюсь, не в прямом смысле, дней. Президент Зеленский попал на обложку журнала Vogue и немедленно ощутил себя звездой мирового масштаба. После чего решительно потребовал от Запада не пускать к себе на Запад россиян. Ну, а лучше вообще никуда не пускать никого из русских, чтобы уже наверняка. Процитируем гражданина Зеленского. «Самые важные санкции – это закрытие границ. Потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще. Поэтому они должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».
Немного непонятно, что именно нам, россиянам, надо такого изменить в своей философии. Что нам может присоветовать известный философ Зеленский? Делать дороги пошире и подлиннее? Ну, дороги, которые он прокладывает в Европу. Посмотрев на философские находки Зеленского, Фрейд и Ницше заплакали бы, как дети. А ведь всего 4 месяца назад президент Украины призывал россиян дружно покинуть Россию. Цитирую.
«Если вы можете уехать из России, чтобы не отдавать свои налоги на войну, сделайте это».
Многие, что характерно, с дуру именно так и сделали. И вот теперь Зеленский гонит их обратно. Причем выезжали эти граждане по своей воле, а обратно их будут возвращать под конвоем. В свое время два психоаналитика, Фрейд со своим младшим коллегой Юнгом, проходили таможенный контроль. И Зигмунд шепнул Карлу Густаву на ушко. «Не то ищут. А ведь мы провозим через их границу самую настоящую чуму 20 века». Озабоченный дедушка Зигмунд имел в виду свой психоанализ, который отжил свое еще в 20 веке. А вот Зеленский растаскивает через границы сразу две чумы – наркоманию и фашизм. На мощные предложения Зеленского привычно откликнулись страны Прибалтики, Польша и Чехия. Страны посерьезней, ну там типа Германии и даже США, в публичном пространстве данную тему педалировать не стали. Ну а мелким подпевалам такое не просто можно, им положено, их для этого и содержат. От этих разумных действий и какой-то там логики никто не ждет. Там задачи совсем другие. Но это они на публику кривляются, а сами себе что говорят?
Нет ли тут у европейцев некого когнитивного диссонанса? Типа русским виз категорически не давать, вида на жительство решительно лишить, а вот торговать с Россией можно. И ты не поверишь, все так и есть. Это стандартный для них плюрализм мнений в одной башке. В науке называется шизофрения.
Граждане Украины привычно заголосили арию про генетическую неполноценность и рабскую сущность русских. У этих всегда прекрасно натурально все. Ну, громогласно заявляют, что никакого нацизма на Украине нет. И тут же дословно цитируют тексты нацистских вождей. Граждане из числа наших, особо оппозиционных соотечественников, им старательно подпевают, не задумываясь о том, что сами они русские. И весь этот нацистский бред, он в первую очередь про них самих. Ну, даже интересно, вот эти, когда сами себя будут на площадях публично пороть?
А теперь давай-ка перенесемся из Европы в Америку.
Администрации Байдена показалось, что во Флориде в августе недостаточно жарко. И было принято управленческое решение поддать еще. И вот, в имение Мар-а-Лаго, принадлежащее бывшему президенту США Дональду Трампу, нагрянуло с обыском ФБР. От такого лихого захода обалдел не только Донни, но и вся страна. Отчего пресс-секретарь Байдена тут же заверещал, что Белый дом тут вообще не при делах, что это все Министерство юстиции, а оно, как известно, абсолютно независима. Ну и все сразу поверили, ведь не может пресс-секретарь Байдена врать или нести ахинею.
В ходе обыска у экс-президента США агенты ФБР изъяли множество документов, распиханных по разным коробкам. На некоторых коробках стоит пометка «совершенно секретно», и по закону они должны храниться только в специальных госучреждениях. Содержание этих самых бумаг пока что не раскрывают. Однако, уже сейчас можно предположить, что в ходе обыска были обнаружены полное содержание телефонных разговоров Трампа с Путиным в 6 томах, советский десантный парашют, шапка-ушанка, скидочная карта магазина «Пятерочка», логин и пароль отличного кабинета на госуслугах.
Не дожидаясь соглашения, Трамп немедленно предположил, что проведение обыска напрямую связано с его потенциальным участием в выборах на пост президента в 2024 году, о чем публично объявил 15 июля. И вот ответ администрации Байдена. Но, несмотря ни на что, в своей победе Донни уверен абсолютно.
Надо понимать, точно так же уверены в этом и демократы. Потому и пошли на такие крайние меры. Однако тут большой вопрос. Ну, допустим, Трампа действительно осудят за нарушение режима секретности. Но в Конституции США нигде не написано, что тот, кто был осужден, не имеет права участвовать в выборах и даже быть избранным. В подзаконных актах, ну, нечто такое наверняка где-нибудь проскакивало. Но эти самые акты никак не могут противоречить Конституции.
Так что будем посмотреть, чья там возьмет.
Особую пикантность всем этим замечательным событиям придает то, что громче всех о проделках демократов кричит губернатор Флориды, который сам намерен баллотироваться в президенты и которому Трамп в качестве кандидата вообще не нужен. Но супротив партийной дисциплины не попрешь.
Кстати, в президенты собрался известный украинский сказочник Арестович. Этот во время полуторачасовой прогулки с так называемым журналистом Гордоном не исключил того, что может баллотироваться в президенты, если, конечно, Зеленский будет не против. А чего бы ему быть против? Зеленский философ. Ему не до мирской суеты всяких Гордонов и Арестовичей. Так что баллотироваться можно смело, если начальство из Вашингтона разрешит.
Не утихает суета вокруг Тайваня. Не так давно все мировые СМИ криком кричали про визит Нэнси Пелоси на этот замечательный остров. И вот, казалось бы, все обсудили, про все рассказали. Пелоси вывезли домой,
а ситуация опять накаляется. Оказалось, визит Пелоси был всего лишь репетицией. И сейчас на Тайвань отправляется целая делегация Конгресса США. В предвкушении такого мощного визита Китай направил к Тайваню 11 военных самолетов и 6 военных же кораблей.
Вашингтон ведет себя как матерый уголовник, проверяя охрану на вшивость и нагло выявляя пределы дозволенного. А если мы вот так? Не прилетело? А если вот так? Ой, да что такое? Мы же пошутили. И как-то странно обсуждать отношения двух сверхдержав в подобном ключе. Но по-другому уже не получается. Как там было в известной песне «Зачем топтать мою любовь»? Ну, так примерно и тут. Зачем вы лезете в Тайвань?
Китай справедливо считает остров частью Китая и поэтому выступает против индивидуальных контактов Тайбэя с другими странами. Визит Пелоси, а затем и крупной американской делегации, Китай расценивает как попытку нарушения своей территориальной целостности.
А Вашингтон на словах поддерживает концепцию единого Китая, а на деле проворачивает вот такие кунштюки. Очевидно, американцы хотят продемонстрировать Китаю, что будут провоцировать его и дальше, будучи абсолютно уверенными в отсутствии ответных действий. Мало ли там у китайцев было последних китайских предупреждений. Впрочем, точно так же они были уверены и в том, что Россия утрется и промолчит. Видимо, жизнь ничему не учит.
Кстати, самолет с делегацией Конгресса США, как и ранее самолет Пелоси, на время пропал с радаров, ну, точнее, с флайт-радара. Нет, не сбили ни тот, ни другой, как бы этого не жаждали диванные аналитики. Ну, просто не положено плебеям смотреть, как высокое начальство облетает свои владения.
Но не только самолет с американцами исчез с экранов. В Сочи пропала летевшая на вертолете Ольга Бузова. Целые сутки пропажа будоражила поклонников, а Ольга все никак не выходила на связь после твита о поездке в горы. Но сейчас с Ольгой Бузовой все хорошо, а вертолет, на котором она летала, уже вернулся на базу.
Возможно, Ольга любовалась персеидами. Это метеоритный поток, особенно сильный в эти дни августа. Пик звездопада приходится как раз на 14 августа. И даже у нас в Питере отлично было видно. Ну, а о горах, вероятно, так и вовсе красота.
Ну, а сейчас передаю слово Игорю Виттелю, который пообщается с гостем нашей передачи.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. А с нами на связи из Донецка, Донецкая Народная Республика, Игорь Гамольский, журналист, блогер, специалист по коммуникациям. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Здравствуйте, тезка, так сказать. А, Игорь, скажите, пожалуйста, мы с вами сегодня вот хотелось бы поговорить о том, как происходит создание медиа-контента в информационной войне, что вообще происходит сейчас на полях информационных сражений, если смотреть на них из, так сказать, самой гущи событий, какой контент нужен, чего не хватает, как он используется и так далее.
Ну, смотрите, первый бой, да, это вот начало СВО. Киеву удалось на первых порах убедить людей, что против них ведут войну на уничтожение. Да, не всех, но очень многих. И очень многие люди, которые в целом поддерживали нас или были нейтральны, они четко перешли на сторону Киева. Понятно, что это там было сделано не всегда по доброй воле, там и насильственным путем, вот особенно блогосферу и журналистику они хорошо перетряхнули. Но за ними...
Извините, каких людей убедил Киев? Извините, что я перебиваю, но очень хочется уточнять сразу по ходу. Каких людей убедил Киев? А где они находятся? Почему как бы с этими людьми не велась работа раньше?
Нет, безусловно, это не люди, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках. Для нас украинская пропаганда работает наоборот всегда, то есть как антиукраинская. Ну, потому что мы находимся в гуще событий, да, и все видим своими глазами. Нет, речь идет об, в первую очередь, украинцах, да, об украинских так называемых адекватниках. То есть всегда была с конца 2014 года такая прослойка людей, довольно массивная, которые по тем или иным причинам не поддерживали политику Киева, кто-то склонялся в сторону Донбасса, кто-то не поддерживал дерусификацию, десоветизацию, как будто просто не нравилась вот эта вся майданная эстетика. Это был довольно большой пласт людей, с которыми можно было, в принципе, работать, с которыми мы работали, так или иначе, в основном там, через блогосферу, то есть мы всегда поддерживали какую-то связь. Но с 24 февраля, ну, во-первых, нас просто выбросили из украинского медиапространства, да, это не секрет, что тот же из того же Фейсбука по требованию украинского министерства информации всех таких более-менее заметных донбасских блогеров просто скрыли. То есть нас не было видно, и мы пропали из этого пространства. Тем временем они как бы убедили этих людей, сумели, не всех, я подчеркиваю, но очень многих, убедили в том, что против них Россия развязала некую такую войну на уничтожение. Это и все вот эти вот кейсы типа Бучанского, и... Ну, я не буду повторяться, все знают, да, там про эти украденные унитазы, украденный асфальт, все эти глупости, там массовые какие-то пытки, казни, все, что вбрасывалось и продолжает вбрасываться в информпространство, они на первых порах, конечно же, сумели привлечь этих людей на свою сторону. И вот в этом, конечно, было наше поражение. То есть мы не смогли до конца донести...
А сейчас?
Сейчас мы...
Как вам удалось отбить эту атаку? Как?
Все просто. На самом деле, очень много дал Мариуполь, очень много дала Волноваха. В первую очередь, люди, которые там были, с которыми мы ездили, общались, которые в режиме реального времени давали нам комментарии, рассказывали, то есть там не нужно было даже никого искать, ты просто заходил в район в конце марта, в апреле, и люди сами приходили и рассказывали тебе о том, что происходило, как их использовали, как их бросили, как их не эвакуировали, что делал подразделение АЗОВ, да, запрещенная в России организация, что делали ВСУ. Все это, естественно, через соцсети эти ролики мы публиковали, публиковали репортажи, рассказывали, показывали. И со временем, плюс еще тоже немаловажную роль сыграли освобожденные территории, жители которых внезапно почувствовали себя дончанами, да, когда те, кто не выехал на территорию подконтрольную Киеву, оказались у них на пути, и внезапно выяснилось, что они уже не люди.
Еще раз, простите, перебью. Вот вы действительно считаете, что тех людей, которые вы, как вы говорите, уже потеряли в начале СВО, их можно переубедить вот роликами из Волновахи, из Мариуполя и так далее? Их как-то вообще можно сейчас в чем-то убедить? Или вы говорите о том, что о тех, кто еще все равно после начала СВО не принял никакого решения, как вы говорите, были такими, ну, ситуативными попутчиками, скажем так, сочувствующими?
Там, безусловно, много разных категорий, но в целом это же вопросы жизни и смерти. Ну, то есть, понимаете, когда одно дело там политика, кто прав, кто виноват, это один вопрос. Другой вопрос, когда начнется штурм конкретного города, житель этого города будет четко понимать, что сейчас в его квартиру зайдут, там поставят ПТУР и будут стрелять оттуда по танкам. А его самого сгонят в подвал без еды, без воды, закроют там и будут держать как живой щит. Он это осознает и как бы понимает отношение родного государства к себе, отведенную ему роль. Конечно же, да, когда вот так вопрос становится, люди начинают прозревать, ну, потому что им тогда видно, кто хороший, кто плохой. И вот эти вопросы, как они говорят, там, можно было обойтись без СВО, нельзя было обойтись, это уже немножко другое. Есть так, как есть. И хотя бы в этом смысле, да, мы можем, если не привлечь их на свою сторону, то хотя бы отвратить от киевского режима, который их вот так вот использует. Как минимум можем спасти им жизнь, если они смогут уехать.
Скажите, Игорь, а мы с вами еще хотели, точнее, я хотел, почитав о вас немножко в сети, поговорить о социальной инженерии, которой вы интересуетесь. Вот расскажите, как сейчас вот в этих условиях используется социальная инженерия противоположной стороной, как ей противоборствует?
Возьмем Facebook. Там долгое время формировалась среда определенная, причем она формировалась как для нас, так и для, скажем так, проукраински настроенных граждан. В этой среде им и нам показывали, что наша позиция главенствует. А когда началось СВО, начались очень интересные перетасовки. То есть первым делом из украинского медийного пространства выбросили не тех, кто, скажем так, был агрессивен в своей риторике, не тех, кто ратовал там за СВО конкретно, не тех, кто обвинял украинцев в чем-то. Выбросили, наоборот, тех, кто пытался вести диалог. И, в первую очередь, тех, кто давал какие-то советы по выживанию. То есть нас просто выбросили, и все, нас уже не показывал Facebook. При этом он, наоборот, подтягивал, там даже можно заметить, как с людей снимали баны за какие-то высказывания, за которые раньше банили на месяц. Вот из них снимали баны, специально подтягивали их в ленты украинцев, чтобы они видели, наоборот, только агрессивную риторику с нашей стороны. И вот таким образом создается такой вот видимость того, что, во-первых, все донецкие ненавидят украинцев, все русские ненавидят украинцев, все желают им каких-то небесных кар. Естественно, украинцы отвечают взаимностью. И вот так вот, стыкуя нужные носители нужных риторик, они, по сути, стравливают нас.
Понятно, Игорь, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что с противоположной стороной происходит то же самое? Потому что я вот читаю и вижу адскую какую-то агрессию со стороны украинских товарищей. Это действительно отражает реальность или это тоже нам подсовывают вот самых таких кастрюлеголовых?
Безусловно, нам подсовывают, при этом надо понимать, что вот этих людей украинская власть специально выдергивала и воспитывала. Ну, там, все знают, был такой блогер Полтава, который занимался тем, что просто звонил в какой-то чат-рулетке россиянам и говорил гадости. Так вот его и таких похожих на него людей просто выдергивали, тащили в телевизор, накручивали им просмотры, делали знаменитостями. Это первое. Второе, да, нам показывают только таких. Вы очень редко там где-то встретите в соцсетях украинца, который призывает к чему-то разумному, доброму, вечному. С другой стороны, сейчас такие призывы просто опасны. мягко говоря, опасны. Я знаю людей, которых посадили в СИЗО за меньшее. То есть вот антироссийская риторика в целом, она пошла вот со второго Майдана, да, с Майдана времен Ющенко. Это уже такая вот конкретная антироссийская риторика. Потихонечку-потихонечку через соцсети вот воспитали целое несколько поколений людей, которые очень сильно не любят Россию, но почему-то они не любят Россию в Донбассе. Простой украинец, он не то чтобы не любит россиян, он не любит Донбасс, и в Донбассе он видит эту самую Россию. Вот. Это, возможно, не совсем понятно, но вот они также и воевали с Россией на Донбассе все эти годы. То есть они не пойдут, например, к россиянам, в первую очередь они пойдут к нам. Вот в соцсетях или в блогосфере, там, где угодно, в комментарии, там, на YouTube, они всегда идут к нам, они нам всегда сообщают, как они ненавидят Россию.
Спасибо вам огромное, Игорь. Напомню, что с нами на связи из Донецкой Народной Республики, из города Донецка, был журналист, блогер, специалист по коммуникациям Игорь Гамольский.
Спасибо, Игорь. Ну, а я прощаюсь с вами за тем, чтобы встретиться буквально через несколько дней и обсудить все, что нас беспокоит. Всего хорошего.